love you.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видел, видел. Снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт». Всем доброго вечерочка, господа мы, ну, в общем, леди, джентльмены, все, кто нас сейчас слушает, в эфире радио «Нестандарт» и программа «Назад в...». А вот в куда я вам прямо сейчас и расскажу. Погрузимся сегодня мы в мир воров, убийц, я не знаю, кого еще, всяких нехороших людей, нежити, нечисти, ну, и тому подобным людям, если их можно так назвать. Разобьется у меня эта тема на достаточно много эфиров, буду рассказывать и про воров, и про убийц, и кто это вообще такие, про различных персон буду рассказывать, ну, в общем, 2-3 эфира будет точно, так что, кому интересно, не уходите и каждую неделю приходите за новыми подробностями. Ну, может быть, не самую приятную тему я выбрал, но, тем не менее, к сожалению, это присутствует у нас в мире, и с этим нужно как-то бороться. Ну, по крайней мере, послушаем хотя бы, чтобы сами мы не повторяли того, что творили люди раньше. А по поводу музыки. Сегодня решил вам поставить композиции замечательной группы The White Stripes, которую я однажды, про которую я однажды вам рассказывал в роковом четверге. Вот, ну и сегодня для тех, кто пропустил и не слышал, ну, повторю немножечко. Кто не знает, на нашем сайте radio-nestandart.ru в середине сайта существует такие красными буквами написано «Нестандартный чат». Можно туда щелкнуть, ввести свой ник и сидеть общаться с людьми. Сейчас там практически никого нет, к сожалению, но я надеюсь, что народ подтянется через несколько минут. Итак, начну рассказывать я про воров. Собственно, вор — это человек, который систематически совершает воровство. Ну, то есть... постоянно. Ну, его болезнь, вот он постоянно что-то ворует. Ну, на юридическом языке вор совершает хищение или кражу. Воровство для вора является источником средств к обогащению, ну, или просто к пропитанию. Вор, как, собственно, его преступная деятельность вся, вот, является древнейшими явлениями природы человека, и, кроме того, существует болезненная склонность к воровству. Это клептомания. Ну, про клептоманов чуть-чуть позже, потому что все-таки это такой отдельный раздел, скажем так. На Руси термин «вор» применялся к преступникам, которые совершали государственные преступления. Выражались они, кстати, и современным, точнее, если выражаться современным юридическим жаргоном, то они... совершали преступления против государственной власти, основ конституционного строя, правосудия и порядка управления. Вот. Ну и также против лиц, которые осуществляют власть и олицетворяют ее. Но уже к концу 18 века термин «вора» означал преступника вообще. Ну то есть тот, который осуществлял кражу, он вообще назывался «тать». Такое странное название, видимо, от какого-то неприличного слова было образовано. В 20 веке обозначение «вор» стало употребляться в уголовном слове, ну, в уголовном, скажем так, жаргоне, как синоним термина «вор в законе». Вот, ну... Человек же, совершающий кражи в уголовной лексике, нынче называется крадун. Ну, какое-то странное слово. Вор он и есть вор. Как-то три буквы проще сказать, чем крадун. Какой-то вообще очень... Ну, не знаю, у меня какие-то сомнения, что в уголовной лексике подобное слово вообще существует. Типы воров, кстати, даже у них есть специализации свои, как в профессии практически, карманники. Они, например, специализируются на карманных кражах, там, отвлекая в жертву, ну и тому подобное. Ну, крадут из кошелька, кармана там, из сумки, деньги, ну или какие-то там, я не знаю, документы, паспорта, часы, ключи, да все что угодно, телефоны, ну, в общем, все, что вы храните у себя в карманах, и, в общем, все, что не держите в руках. Домушники, они специализируются на проникновении в дома. Форточники специализируются по проникновению в дома через окно, преимущественно ночью. Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас-то большая часть краж на дому совершается именно через окно. Ну, как-то попасть через дверь, мне кажется, сейчас очень сложно. Съемщик специализируется на кражах часов. Марайвихер, он специализируется на кражах в гостиницах и на светских приемах. Так что, господа, то, что вы взяли тапочки погонять из Турции к себе домой или халатик с полотенчиком, вы марайвихер, господа, а не турист уже. Так что нечего воровать государственные полотенчики. Клюквенник, он специализируется на кражах не клюквы, как бы вы подумали, и даже не ягод, иконы драгоценностей. Медвежатник, ну, думаю, тут все знают, он специализируется на взломах сейфов. Лебежатник специализируется на обворовывании людей, находящихся под воздействием алкоголя. Ну, в общем, как я понимаю, этим занимаются в основном сейчас, как они называются, клофелинщики, вот, напаивают людей с таблетками клофелина, ну, в общем, обворовывают их, раздевают там, ну, не будем дальше продолжать. Сумочники специализируются на уличном грабеже, на бегу вырывают сумочки из рук, ну, сейчас на скутерах ездят, на машинах, ну, в общем, все, чтобы их только не смогли догнать. И даже существуют такие, как майданщики. Нет, ни в коем случае не приплетайте это к нынешним событиям в мире. Этот термин специализируется, ну, точнее, термин означает людей, специализирующихся на вокзальных барных кражах. Обычно они скрываются в толпе людей. Ну, в общем, перронщики, я не знаю, вокзальщики, станционарники, как хотите их называйте. В общем, по-настоящему это называется майданчик. Воровские инструменты на самом деле очень простые. Это фомка, ну то есть лом, отмычка или вороток. Ну, думаю, что тут понятно. Это такие инструменты, похожие на скальпель или на плоский ключ, там на шестигранник с разными наконечниками, чтобы можно было в замочную скважину засунуть. И писка. Это лезвие для карманных краж. Я сейчас ничего противозаконного не сказал. Это действительно такое название. Я ничего с этим не могу сделать. Наиболее известные воры, например, у нас в России, это Ванька Каин и Сонька Золотая Ручка. Но о них я пока что воздержусь. Чуть позже расскажу, может быть, даже не сегодня, но обязательно расскажу. В искусстве в огромном количестве воры представлены, ну, я не знаю, по-моему, везде. И в книгах, и в музыке, и в играх компьютерных, и, я не знаю, ну, везде. В книгах, в кино, ну, где только можно, там и представлены. Например, очень известные есть серия компьютерных игр Thief, ну, то есть, по-русски вор. Ну, там, конечно, вор представлен как хороший персонаж, но тем не менее. Очень известный, например, вот роль Владимира Машкова, который играл вора в главную роль в фильме «Вор». Очень много, по-моему, слова «вор» на один квадратный метр. Значит, Ильма Вор – это один из главных героев диалогии Сергея Лукьяненко для фанатов. Потом же Жорж Милославский. Ну, тут, я думаю, у вас вопросов вообще не возникает. Это, конечно же, вор-домушник из пьес Булгакова «Блаженство» и «Иван Васильевич». Ну, и также в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» он тоже, конечно же, фигурирует. Вот. Фима Петров, думаю, вам тоже известен в исполнении Сергея Маковецкого. Он бывший вор-карманник из многосерийного художественного фильма «Ликвидация». Ну, в общем, это только часть. Их, конечно же, намного больше везде. Ну, как вы видите, совершенно неограничено пространство для существования воров. Ну, предлагаю, перед тем, как я вам расскажу про убийц, кто это вообще такие, зачем они убивают, ну и почему их называют именно так, предлагаю отвлечься на музыку, ну и послушаем мы сейчас самую известную композицию группы The White Stripes, называется она Seven Nation Army. Думаю, что она вам, ну, знакома как минимум по одному из фильмов. По какому, говорить не буду, догадайтесь сами. Итак, поехали назад в время 20:10 московское. Всем хорошего вечера.
пробуждаемся от сна.
Нестандартная весна.
Программа «Назад в...» и Уильям продолжают... Продолжаем мы вместе... Ну, в смысле, я и программа, вот... Продолжаем сегодняшний ваш вечер украшать, скрашивать. Надеюсь, что вы не заскучаете, дорогие слушатели. И я обещал рассказать про убийц. Ну... С убийцами все немножечко сложнее, потому что убийц есть много. Они делятся на, например, наемные убийцы, серийные убийцы, есть даже ассасины. Нет, не надо приплетать, пожалуйста, это к компьютерной игре. Там очень они скудно, скажем так, представлены, ну, расскажу все по порядочку. Сначала о наемных убийцах или о киллерах. Это человек, который совершает убийство за вознаграждение от заказчика. Ну, такие убийства обычно называются заказными. Ну и большинство законодательств мира считают виновными в них как исполнителя, так и заказчика и посредника, если он имеется. Ну, я думаю, что это вполне логично и это правильно. Заказное убийство – это достаточно распространенный вид убийства, так как он позволяет обеспечить хорошее алиби заказчику, но не оправдывает его. В момент преступления тот может находиться, например, далеко от места преступления, в людном месте, ну и в то же время исполнитель, то есть человек, который непосредственно совершает убийство, обычно никак напрямую не связан ни с жертвой, ни с заказчиком, что значительно затрудняет расследование такого убийства. Ну, кроме того, нанимая киллера, заказчик избавляется от необходимости совершать убийство лично, ну, если он по каким-то либо причинам не желает или не может это сделать, особенно если он сам связан с жертвой. Ну, вообще, то, что я сейчас говорю, нужно воспринимать, как вы понимаете, в негативном смысле и никогда подобным не заниматься, не быть никем из этих людей. Ни в коем случае, друзья мои. Киллера, совершившего заказное убийство, иногда также убивают после выполнения им задания, чтобы он не мог указать на заказчика. И по той же причине сам заказчик обычно напрямую не знаком с исполнителем, а пользуется, например, помощью посредника или организатора убийства. Ну, не знаю, насколько это применяется в жизни, надеюсь, что не применяется, но, например, в фильмах еще вы, наверное, частенько видели, что звонят с телефонов, которые потом выкидывают с изменением голоса там или оставляют какие-то записи, записки, ну, в общем, как-то так, чтобы как можно меньше дать знать о себе. В истории известны, например, две крупные организации наемных убийств. Это ассасины и ниндзя. Причем, господа, и те, и другие до сих пор существуют, я вам хочу сказать. Но первые в меньшей степени, вторые в большей и, кстати, очень успешно процветают. За последние годы образ наемного убийцы стал популярен, кстати, в массовой культуре, особенно в кинематографе. Например, я не знаю, из головы фильм какой-нибудь «Легион». Известный фильм. В компьютерных играх, например, я не знаю, огромное количество можно перечислить, но пусть будет, Хитман, например, да, в аниме, то есть в мультфильмах японских. Я там мало знаю, да, я особо это больше к моим коллегам. Никакого аниме про киллеров, но... Ну, не знаю просто я. Вот. Ну, я уверен, что по-любому есть, и практически все аниме на это заточены. В России в 1990-х годах некоторые наемные убийцы давали объявления в газетах. Например, писали, что ищу работу с риском. Вот. Кстати, в США такая практика существовала еще раньше, где тоже имело место зауалированности объявлений. Ну, то есть, например, ищет работу такой-то, там, например, бывший спецназовец армии США, воевавший во Вьетнаме, умеющий вести боевые действия в Америке и за ее пределами. Ну, в общем, как бы продает свои навыки, но понятно для чего. Якобы ищет место работы в вооруженных силах. В 2000-х годах прослеживалась даже тенденция, что наемные убийцы стали гораздо чаще использоваться в попытках решения семейных и родственных конфликтов. Ну, известные наемные убийцы, например, это Цинке, совершил неудачное, но впечатлившее на то время современников покушение на императора Цинь Шухуанди. Вот. Например, из наших очень известный Александр Пустовалов, так называемый Саша Солдат, Алексей Шерстобитов, Леша Солдат. Очень много. Кстати, история Алексея Шерстобитова послужила даже сюжетной основой для телесериала «Банды». Потом, кто еще из таких, из наших известных? Юрий Аримчук, батюшка по прозвищу. Это серийный боец, борец-убийца был вообще. Он был известен изнасилованием малолетних и до сих пор, кстати, находится на свободе. Не знаю, по какой причине. Чарльз Войнд Харрельсон, он американский наемный убийца. Осужден на 2 пожизненных заключения. Убил он, в общем, федерального судью Джонатана Вуда, отца известного голливудского актера. Ну, в общем, вы поняли суть, кто такие наемные убийцы. Теперь о серийных убийцах. Это люди, которые совершают 3 или более криминальных убийств, разделенных по времени. Ну, более чем за месяц, например. В то же время ФБР не принимает во внимание критерий 3 или более и определяет серийность как 2 или более убийств, совершенные как отдельные случаи, обычно, но не всегда, единичным злоумышленником-одиночкой. Ну или включая существенные характеристики, минимум 2 убийства. Ну, то есть, простым языком говоря, серийный убийца — это тот, кто совершил 2, 3 или 4 убийства, в общем, больше 2 убийств в период месяц. Для ФБР убийства должны были быть совершены от количества 2-3 штук одним человеком или несколькими людьми, но, скажем так, с одними, ну не уликами, как это, с одним стилем. Ну, то есть, группой наемных убийц, допустим, по нескольким районам одновременно участвуют и после себя оставляют, я не знаю, какие-нибудь следы специально, типа своего клейма. Мотивацией для серийных убийств обычно служит патологическое стремление удовлетворить свои извращенные желания. Многие серийные убийства влекут за собой половую связь с жертвами, но ФБР отмечает, что причиной для появления нового серийного убийцы может стать, например, гнев, психомоторное возбуждение, финансовая выгода, ну, то есть убивать ради, ну, в общем, получения денег. Ну или привлечение внимания, ну то есть человек хочет прославиться. Убийства могут быть произвольными или подготовленными, ну в общем, как и жертвы, собственно. Они могут быть, могут иметь нечто схожее, например, там расу, внешность, пол, возраст, я не знаю, белые волосы, родинки на щеках, я не знаю, татуировки на правой ягодице, да все что угодно вообще. Серийный убийца, например, он не... скажем так, не стоит в одной линии с массовыми убийцами. Ну, то есть, скажем так, что массовый убийца, он совершает свои преступления в течение короткого промежутка времени в 2 или более местах без какого-то перерыва и сразу большим количеством людей. А серийный же убийца совершает убийство, как правило, с достаточно большим интервалом, в тихушке и только одну жертву. Ну, я имею в виду за раз одну жертву. По поводу определения, термин «серийный убийца» вообще появился в конце 19 века и был впервые применен для описания личности Генри Говарда Холмса. В английском языке научный оборот термина «серийный убийца» был введен в 1970 году специальным агентом ФБР Робертсом Ресслером. Ну, один из детективов, скажем, назовем его так, утверждает, что словосочетание «серийный убийца» было предложено детективом Пирсом Бруксом из департамента полиции Лос-Анджелеса, который является создателем программы задержания уголовников-насильников. Вот. Ну, очень различные есть мысли насчет появления этого термина, причем в основном все эти мысли отсылаются к Америке и агентам ФБР, то есть разные люди говорят о том, что этот термин ввел такой-то детектив, вот после такого-то дела, и года совершенно разные, 1966, 1974, 1981, ну, то есть совершенно разброс идет огромный. И думаю, что не особо узнать, кто все-таки первым применил это словосочетание. От серийных убийств отделяют заказные убийства, ритуальные, убийства во время военных действий и массовые убийства, о которых я уже рассказал. Ну, то есть, это там террористический акт, школьный расстрел, ну, что-то такое. научные данные, мнения специалистов такие, что большинство исследований показывают, что маньяки-убийцы начинают формироваться в раннем возрасте. Садистские наклонности присутствуют уже в раннем действии, так как жестокость обусловлена, ну, в общем, не только неблагоприятной обстановкой в семье, ну, например, генетической предрасположенностью. Медики, криминалисты, ну, они сходятся во мнениях, что у личностей с неустойчивой психикой увеличивается агрессивность весной и осенью, и тем самым маньякам присуща сезонность, когда они активизируют свою деятельность. Так что, господа, те, кто, в общем, ходит через лес на работу или домой, или водит автомобиль, будьте аккуратны. Психам сейчас самый разгар, самое время на кого-нибудь поорать и сделать что-нибудь плохое. Не дай бог, до летального исхода это все доведет. Классифицируют серийных убийц вот как: властолюбцы, то есть охотники за властью. Ну, собственно, это основной мотив утверждения своего превосходства над беспомощной жертвой. Вот. Сластолюбцы, гедонисты. Их еще называют иначе, совершают убийство ради получения сексуального удовлетворения или удовольствия. Ну, всем нам известен Андрей Чикатило, да, который сам был сотрудником полиции и сам же помогал себя же искать, а потом очень глупо спалился. Я о нем, кстати, рассказывал в программе «Назад в 90-е». Ну, я про него еще буду рассказывать, просто точно не сегодня. Визионеры — это психотичные убийцы с клиническим бредом и галлюцинациями. То есть им кажется, что что-то должно произойти там, или что в толпе находится террорист, и он, дабы предотвратить трагедию, начинает сам убивать огромное количество жертв, не понимая того, что он делает. Якобы спасает, а на самом деле убивает. Ну, например, вот был случай: шизофреник Герберт Маллин. Он убил в Калифорнии 13 человек ради того, чтобы предотвратить землетрясение. Ему так приказывали голоса, которые он слышал. Ну, думаю, суть понятна. Миссионеры есть. Это убийцы, которые считают себя мстителями или судьями, очищающими общество от грязи. Ну, то есть от проституток, гомосексуалов, гомосексуалистов, людей другой расы, ну и тому подобное. Ну, как Джек Потрошитель, он, да, избавлял Англию, якобы избавлял Англию от проституток. Джон Бартнинг, он убивал, по-моему, гомосексуалистов, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, суть понятна. И каннибалы — это убийцы, которые совершают преступления с целью употребления тела жертвы в пищу. Всем приятного аппетита, кто ест. Ну, например, это Александр Списивцев, ну, достаточно такой известный каннибал. Стивен Гриффитс, кстати, это такой некий прообраз Ганнибала Лектора из фильма «Молчание ягнят», «Красный дракон» и тому подобное. По методу убийств их определяют так: организованные, дезорганизованные, серийные, массовые, запойные или цепные. Вот, ну, по поводу запойных или цепных, это убийства, которые в течение относительно продолжительного времени может исчисляться часами, днями, в различных местах. Ну, в общем, убивает просто вот постоянно, видит в лесу одну жертву, убил, вторую убил, третью убил, вообще не делая никаких перерывов ни во времени, ни вместе, ни там, ну, просто подряд. Массовые убийства, ну, в течение короткого времени сразу же многих людей, то есть террористический акт, грубо говоря. Дезорганизованные, то есть импульсивные, это же в основном убийцы с наличием тяжелого психологического заболевания или же умственно отсталые люди. Они выслеживают свои жертвы, убивают просто первого встречного. Не выслеживают, точнее, своих жертв, убирают просто первого встречного, вот. Не стараются ни улики скрыть, ни труп, ничего. Ну, просто вот захотелось им убить, и все. Вот что-то стукнуло в голову, голос подсказал, и они убили. Ну и организованные, расчетливые, тут понятно, думаю, что у них есть четкий план действий, есть четкая жертва, они, соответственно, прячут свои улики, прячут жертву там, у них есть план, что с этой жертвой сделать, ну и тому подобное. Вот появляются люди в чате, я смотрю, и потом сразу же уходят. Я понимаю, тема не очень приятная, но я предупреждал, что сегодня возрастные ограничения у нас. Вот, например, женщина с серийной убийцей очень известная, Елизавета Батори, очень такая личность тоже неординарная, на уровне графа Дракулы практически, убивала молодых девушек для того, чтобы испить их кровь и стать постоянным, быть постоянно молодой. Вот, ну, Эллен Уорнос, я не знаю, Мэри Ноэ, Грэмми Вуд, сестры Гонсалес. Ну, в общем, об этих людях я вам буду рассказывать потом, в будущих эфирах они будут, так что не уходите далеко. Ну и последний вид убийц – это ассасины. Ну, по сути, ассасины – это такое название секты. Это, по сути, и есть секта. Название это появилось в средние века, и в настоящее время это исмаилиты-назариты. Название было связано с комплексом расхожих представлений о назаритах, как о рыцарской секте, члены которой совершают многочисленные убийства врагов на политической и религиозной почве. В общем, вкратце говоря, что ассасины — это люди, которые считали, что они убивают людей во имя Бога. То есть они служат Богу, убивают нечистых, убивают злых людей. При этом они сами захватывали власть, они сами убивали ради наживы, убивали ради просто забавы. У них, причем это преследовалось, ну, скажем так, по закону, каралось. Можно было за это, в общем, быть повешенным. Ну, в общем, люди, которые тоже такие некие, то ли шизофреники, я даже не знаю, как их назвать. В общем, секта, которая считала, что действует во имя Бога, хотя на самом деле они действовали против вообще какой-либо Библии и каких-либо вообще пониманий. Вот. Крепость сирийских исмаилитов, ну то есть, скажем так, откуда все это началось, это крепость Масиаф, вот, находится она в Египте, вот, ну и их первый, скажем так, родоначальник, да, назовем его так, вдохновитель, это Хасан ибн Сабах, вот, как он выглядит, я вам показывать не буду, ну, похож на чем-то на обычного, знаете, египетского султана, с челмой на голове, с бородой, на коне, с саблей, с плащом. Ну, ничего особенного, на самом деле, вы в нем не увидите. Вот, и появилось это, ну, предположительно, в 1080 году, вот, примерно в то время. Вот, в общем, про убийц у меня все на сегодня. Сейчас коротенькая музыкальная пауза. Ну и дальше расскажу вам про про маньяков, наверное. Думаю, что им самое время как раз в 20:33 весной вылезти маньяком. Так что поехали. The White Stripes, Blue Orchid. В эфире на радио Нестандарт. Не скучайте.
Ждешь весну, а она на нестандарте.
You took a wild orchid. You
быстро у нас пролетела музыкальная пауза, я даже не успел отвлечься, а тут бац, уже и опять вы, ну, я не успел соскучиться, честно говоря, вот, но я с радостью вам продолжу рассказывать про нашу сегодняшнюю недетскую, в прямом смысле, тему. Про маньяков. Не стал я, решил рассказать вообще про насилие как таковое. Чувствую, что это мой последний эфир на радио Инстандарт, и в четверг меня Кирилл просто не выпустит, видимо, в эфир. Вот, наш программный директор. После такого. Но я поставлю пометочку о том, что у эфира возрастные ограничения, так что все нормально, все по закону. Насилие. По определению во Всемирной организации здравоохранения, это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого является телесное повреждение, смерть, психологическая драма, отклонение в развитии или различного рода ущерб. Во всем мире насилием ежегодно становится, смерть от насилия ежегодно превышает более 1,5 миллиона людей. На каждую насильственную смерть приходится десятки случаев госпитализации, сотни выездов служб неотложной помощи и тысячи визитов к врачам. Помимо этого, насилие часто влечет за собой пожизненные последствия для физического и психологического здоровья пострадавших и их взаимодействия с другими людьми, а также может, кстати, замедлять экономическое и социальное развитие. Согласно официальной позиции ВОЗ, ну то есть Всемирной организации здравоохранения, причины насилия отчасти обусловлены биологическими и иными личностными факторами. Например, это предрасположенность человека к агрессии, там, я не знаю, к сексуальному возбуждению. Ну, в общем, есть причины. Ну, однако чаще такие факторы взаимодействуют с семейным, общинным, культурным, ну или прочими факторами. Вот. По поводу, ну, виды насилия есть, собственно, следующие. Это покушение на собственную жизнь или здоровье, в том числе самоубийство, попытки самоубийства, повреждение, межличностное насилие, ну, то есть насилие со стороны другого человека или группы людей, и коллективное насилие, насилие со стороны государства, политической группы, террористической организации. По природе насилие выделяют следующие типы. Это физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие и нанесение ущерба или отсутствие заботы. Вот, ну, тут подробно я не буду углубляться там про насилие над детьми, над женщинами в школах, вот, на почве гемофобии особенно, не буду я об этом рассказывать, это уже совсем выходит за рамки, ну, и я считаю, что это не нужно. Вот, так, в общих чертах рассказал и, да ладно, давайте, знаете как, я сейчас вам расскажу про, наверное, про самых известных воров, про самых известных грабителей. Если вы мне назовете, кто это будут, их будет двое. Зовут их по имени. Группировка у них называлась по имени. Вот. Они действовали в Америке. Сейчас я скажу примерно в каком году. Примерно в 1950-х годах приблизительно. Вот, назовите мне, о ком же я вам сейчас буду рассказывать. И на сегодня это будут наши герои. А о остальных героях я расскажу, ну, на следующих неделях, скажем так. Давайте я вам сделаю подсказку. Я вам пришлю одну очень известную фотографию. Вы должны по ней догадаться, кто же этот такой. Фотографию можно увидеть в чате на нашем сайте. Если же вы нас слушаете, но почему-то не в чате, заходите и угадывайте. Я вам что-нибудь за это подарю. Не знаю что, я что-нибудь придумаю. Обманул я вас не в 1950-х, а в 1930-х годах они совершали свои разбойные грабежи, разбойные нападения. Вот кто это? Что за известная женщина и известный автомобиль с регистрационным знаком 587-956? Вот Михаил Уфаз передает всем привет и спрашивает, а кито это? Вот и я у вас спрашиваю, а кито это? Я-то знаю. А вот вы знаете, кто это? В общем, жду две минутки, вот, и начну пока что рассказывать. Это известные американские грабители, действующие во времена Великой депрессии. В разное время в их банду входили Бак Бэрроу, Бланш Бэрроу, Реймонд Гэмильтон, Джонс, Джо Палмер, Ральф Фултс и Генри Мэтвин. Ну и двух людей самых известных я вам сейчас не назвал. Хотя сейчас они известны примерно за 12 ограблений банков, Бэрроу предпочитал грабить небольшие магазинчики и заправки. Считается, что по вине банды погибло, по крайней мере, 9 офицеров полиции и несколько гражданских лиц. Сами же эти люди были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими штата Луизиана. Их слава была закреплена в американском поп-фольклорном фильме 1967 года с одноименным названием этой банды. Назовем их так. Даже в течение их жизни образ, которым пару неделями в прессе сильно отличался от их настоящей жизни, особенно в случае с женщиной, которую вы видите на картинке. Хотя за два года она присутствовала при более чем 100 преступлениях, она не была мультяшной и стратящей из пулемета убийцей, какой ее изображали в газетах, в бульварных детективах того времени. Джонс вообще не был уверен, что когда-либо вообще видел ее стрелявшей в офицеров. Ее репутация любовницы гангстера, дымящей сигарами, возникла на основании игрового снимка, найденного полицией в заброшенном убежище банды в городе Джоплин. Да, это тоже название города, а не то, что вы подумали. Который был опубликован в прессе. Паркер был действительно мирно. Паркер действительно много курила, но не сигары, а сигареты Кэмэл. Кстати, имя ее Паркер, фамилия ее Паркер. Вот уже вам подсказка. Историк Джефф Гин считает, что именно эти фото стали причиной появления легенды об этих людях. Он пишет так. Джон Диллинджер имел внешность любимчика женщин, красавчику Флойду досталось лучшее прозвище, которое только можно придумать. А эти фото создали новых преступных суперзвезд под самым захватывающим торговым знаком – недозволенным сексом. Эти люди были дикие и молоды, и, несомненно, спали друг с другом. Если бы не она, СМИ, скорее всего, никогда бы не заметили его. Дерзкие фотографии ее предоставляли секс-призыв, шарм, который позволил им приобрести славу гораздо больше, чем они заслуживали своими небольшими кражами и ненужными убийствами, которые и составляли всю их преступную карьеру. Ну, две обещанных минуты прошли, а вы до сих пор почему-то не сообщили мне имя личности, о которых я рассказываю. Господа, это Бонни и Клайд. Бонни была любовницей Клайда, а Клайд был известным грабителем. Настоящие имена их такие. Клайд Чемпион Честнат Бэрроу и Бонни Элизабет Паркер. В общем, как я уже сказал, были они расстреляны, убиты техасскими полицейскими, но хочу рассказать чуть-чуть дальше про Бонни Паркер. Бонни Элизабет Паркер родилась в 1910 году, умерла она в возрасте всего лишь 24 лет, ну, не умерла, ее убили. Родилась она в Равенне, в штате Техас, а не в не в Италии. Средний из трех сестер. Ее отец был каменщиком, умер, когда ей было всего 4 года. Ее мать переехала с детьми в дом своих родителей в индустриальный пригород Далласа, где, собственно, работала швеей. Она любила модно одеваться, Бонни, я имею в виду. Ее способности к письму позже нашли свое выражение в стихотворениях, таких как, например, «История суицидальной Сэл», «Конец тропы». Известно это стихотворение под названием «История Бонни и Клайда». В 15 лет Бонни встретила Роя Торнтона, и вместе они бросили школу. Ну и миниатюрная девушка в 26-м году, при росте 150 сантиметров, она вышла за него замуж. В 27-м году Бонни удостоилась устроилась на работу официанткой в кафе, но спустя 2 года началась Великая экономическая депрессия, и кафе закрылось. Отношения между супругами не сложились, и через год после женитьбы муж стал регулярно исчезать на долгие недели, и уже в январе 29 года они расстались. Вскоре после разрыва Торнтон попал на 5 лет в тюрьму. Когда узнал о смерти Бонни, он сказал: «Я рад, что они так не по... я рад, что они так повеселились. Это гораздо лучше, чем быть пойманными». Тоже надо было его казнить, на самом деле, за такие слова. В 29-м году, после распада ее брака, но еще до встречи с Клайдом Бэрроу, Паркер жила со своей матерью, работала официанткой, и один из постоянных клиентов кафе, почтовый работник, в 34-м году примет участие в засаде на Бонни и Клайда, и в своем дневнике, который она вела в начале 29-го года, она написала о своем одиночестве так, точнее, написала о своем одиночестве и любви к звуку кино. На тот момент я напомню, что уже фильмы со звуком были. Первая встреча произошла с Клайдом так. Существует несколько версий того, как они вообще повстречались, но самой правдоподобной выглядит та, согласно которой Бонни Паркер и Клайд Бэрроу познакомились в январе 32 года в доме подруги, и они сразу же понравились друг другу. Большинство историков считают, что Бонни присоединилась к Клайду, потому что была влюблена в него. Она оставалась ему верным компаньоном во время его преступного кутежа и ожидала насильственной смерти, которая, по их мнению, была неизбежна. Ну, совместные преступления у них начались в 1932 году. Они начали грабить банки, грабить магазины. Ну, банки, я имею в виду, маленькие такие, типа конторок таких банковских. Для поимки Бонни и Клайда был нанят бывший техасский рейнджер капитан Фрэнк Хеймер. Высокий, крепкий, скрытный, неразговорчивый. Он всегда был беспрекословно подчинялся закону, тому, что он считал законом. Ну и в течение 20 лет он вызывал страх и восхищение у всего штата одинокой звезды. Он заработал свою репутацию, проведя несколько зрелищных арестов и застрелив множество техасских преступников. Ему приписывают 53 убийства, а сам он был ранен 17 раз. Его фотографию я сейчас пришлю, опять же, в чат. Вот так вот он выглядит, такой солидный мужчина. С 10 февраля он стал тенью Бонни и Клайда. 1 апреля 1934 года Бэрроу и Мэтвин убили сразу 2 патрульных на шоссе. И этот случай широко освещался в газете. Правда, тогда газеты ошибочно писали, что Мёрфи убила Бонни, в частности из-за того, что на месте преступления якобы был найден окурок сигары с отметинами крошечных зубов, которые могли принадлежать только Бонни. Начальник патруля назначил награду в $1000 за труп убийцы не за их поимку, а лишь за трупы. Враждебное настроение общественности возросло, когда через 5 дней Бэрроу и Мэтвин убили 60-летнего констебля и отца-одиночку Уильяма Кэлла Кэмпбелла недалеко от Оклахомы. В общем, тогда же они похитили начальника полиции, пересекли с ним границу Канзаса, затем выпустили в чистой рубашке несколькими долларами и просьбой Бонни рассказать миру, что она не курит сигары. Бэрроу и Паркер попали в засаду и были убиты 23 мая 1934 года на сельской дороге в Бейнвелле, Луизиане. Их форт V8 был расстрелян из засады отделом из 4 техасских рейнджеров и 2 луизианских офицеров. 167 пуль прошили машину, из них больше 110 попали в бандитов. Бонни около 60, в Клайда около 50. Хеймер смог добиться этого,
этого, изучив схему движения преступников, они постоянно пересекали границы 5 штатов Среднего Запада, пользуясь тем, что офицеры одного штата не имели юрисдикции в другом. А ФБР еще не было так влиятельно, как в наши дни. Бэрроу был мастером этой техники, однако, в отличие от Джона Диллинджера, который был активен по всей территории Северного Запада, Клайд был более последователен в своих перемещениях, так что опытный охотник, как Хеммер, смог наметить их предполагаемый маршрут. Позже Хеммер скажет журналистам: «Жаль, что я убил девочку, она мне так нравилась. У нас даже роман был, однако он изначально был обречен на печальный исход». Не знаю, почему все так в эту Бонни были влюблены. Она, честно говоря, баба-то страшноватая была. Похороны проходили так. Бонни и Клайд хотели быть похоронены вместе, но семья Бонни не позволила этому случиться. Изначально Бонни была похоронена на кладбище в Далласе, но в 1945 году ее перенесли в мемориальный парк Краун Хилл. Более 20 тысяч человек присутствовали при похоронах Бонни. На ее могиле сохранилась надпись, оставленная ее матерью: «Как все цветы становятся ароматнее солнечного света и росы, так этот старый мир делается более ярким от жизней, подобных твоей». Клайд был похоронен на кладбище в Далласе рядом со своим братом Мервином. Выплаты по страхованию Бонни и Клайда были выплачены в полном объеме. С тех пор политика выплат изменилась. Их больше не выплачивали, если застрахованный погиб вследствие совершения преступления. В общем, сейчас я вам пришлю два изображения могильных плит. Это вот сейчас могила Бонни, а вот это вот второй картинкой пойдет могила Клайда. Вот так вот она выглядит. Большими буквами написано «Барроу». Так, чтобы вам такого еще про них рассказать. В фильмах они очень сильно засветились. Например, «Бонни и Клайд», известный фильм 2013 года. «История Бонни и Клайда», 1958 года фильм. «Бонни и Клайд», 1967 года. Это самый известный фильм про них. «Бонни и Клайд. Подлинная история». Это фильм такой документальный, 92 года. «Укрытие», фильм тоже про них, 2008 года. Два эпизода «Луни Тьюнс» о паре гангстере-кроликов Бенни и Клоди. Это два мультика таких, ну, как бы отсылка к ним. «Бонни и Клайд» в сериале «Возвращение Мухтара», вот, в 91-й серии 8-го сезона. Вот, ну и фильм «Бонни и Клайд» 2013 года, режиссер Брюс Берресфорд. В музыке очень много о них тоже говорили. Например, российская группа «Сплин», «Ночные снайперы», «Bad Balance», «Король и Шут», «Теория о мертвом мужчине», то есть «Theory of a Dead Man», «Killers in Love», «Lana Del Rey» с песней «Line or Die», «Live or Die», потом кто еще? «Серж Гинзбург» и «Бриджит Бардо», «Леоне», «Шау», да, очень много кто о них говорили, вот. Ну, а сейчас, собственно, мы прервемся на небольшую музыкальненькую паузу, вот, ну, а потом расскажу вам о том, какие убийства и грабежи они совершали. Итак, поехали, группа «The White Stripes» с песней «Fell in Love with a Girl», погнали.
Трем вещам всегда я рад:
весна, любовь
и нестандарт.
И нестандарт.
Never beating now.
Назад в...
На радио Нестандарт.
I love you.
Ну, международное, ну, точнее, московское время, 21.00, а это что значит? А это значит, что пришло время для ваших музыкальных заказов, потому что программа «Курьерская доставка» начнет свое вещание ровно через полчасика. И я, Уильям, жду ваши музыкальные заявки, чтобы поставить их во время... Это и, собственно, программа замечательная, которая была сделана специально для вас, чтобы вы могли передать привет, поздравлялку, признавалку, кого-нибудь обругать, ну, в приличной форме, конечно же, может быть, рассказать какую-то замечательную историю. Ваши заказы можно делать в неограниченном количестве в нашем чате на сайте radio-standard.ru, мне в Skype, William DVD, мне в ВКонтакт, ну, в общем, куда угодно, пишите, я обязательно их исполню в любом количестве, на любом языке. Вот, сразу же горяченькими преподнесу на подносике. Вот. Так что ни в коем случае не надо этого стесняться. Обещал я вам рассказать про то, собственно, какие грабежи и убийства совершали Бонни и Клайд. В феврале 32 года Клайд вышел из тюрьмы, и они с Ральфом Фултсом начали громить магазинчики и заправки. Их целью было накопить достаточно денег и оружия, чтобы организовать массовый побег из тюрьмы Истхэм. 19 апреля Паркер и Фултс были арестованы во время неудачного ограбления магазина бытовой техники. Бонни выпустили через несколько месяцев, а Фултс навсегда покинул банду. 30 апреля во время ограбления магазина владелец пытался оказать сопротивление преступникам, за что был убит выстрелом в сердце. После этого случая банда становится все более и более агрессивной. 5 августа, в то время как Паркер навещала свою мать Гэмильтон, и Клайд, будучи в состоянии алкогольного опьянения, расстреляли шерифа и его помощников в баре в городе Стрэнгдаун, Оклахома. Следующее убийство произошло 11 октября в Шармэне в Техасе, и жертвой стал владелец магазина Говард Холл. Из магазина банда унесла $28 наличными и кое-какие продукты. Позже Бонни заявляла, что пора перестать играть в игрушки и начать заниматься серьезными делами. И начались грабежи, убийства, угоны автомобилей. В результате всего этого Гэмильтон был пойман и приговорен к 60 годам заключения. После ареста Гэмильтона Бонни научилась стрелять, пишет один из биографов. Проявив настоящую страсть к огнестрельному оружию, их машина превратилась в отличный арсенал: несколько автоматов, винтовых и охотничьих ружей, дюжина револьверов и пистолетов, 1000 патронов. С помощью Бонни Клайд овладевает искусством в считанные секунды выхватывать винтовку из специально вшитого вдоль ноги кармана. Такого рода виртуозность очень развлекает обоих. Они вырабатывают собственный элегантный стиль убийств. Во всем этом Бонни привлекает прежде всего его романтика, героическая сторона дела. Она понимает, что выбрала смерть, но это для нее приятнее, чем пережитая ранее скука. С однообразием, размерной жизни окружающих для нее покончено навсегда. Она будет знаменитой по-своему. По крайней мере, о ней будут говорить. Джонс был другом семьи Бэрроу с раннего детства. Хотя в канун Рождества 32 года ему было всего 16 лет. Он убедил уезжающих из Далласа Бонни и Клайда взять его с собой, и на следующий же день Джонс совершил свое первое убийство. Он и Клайд убили владельца машины, которую пытались угнать. Менее чем через 2 недели, 6 января, Бэрроу застрелил еще одного шерифа, когда он, Паркер и Джонс угодили в ловушку, предназначенную для другого преступника. Ну, вот это, конечно, очень обидно. В 33-м году, 22 марта, Бака Бэрроу выпустили из тюрьмы по амнистии, и через некоторое время он и его жена Бланш поселились вместе с Клайдом, Бонни и Джонсом в трехкомнатной квартире над гаражом в городе Джоплин в Миссури, где в конце 20-го года традиционно скрывались гангстеры. Изначально Бак и Бланш просто зашли в гости, чтобы убедить Клайда сдаться властям, но вскоре компания привлекла своим громким и подозрительным поведением внимание властей, и каждый день они шумели, играли в карты, распивали
алкоголь, а однажды даже автомат Браунинга выстрелил прямо в квартире, когда Клайд чистил его. Они немного фотографировались. На множестве снимков Бонни запечатлена в театральных позах. По фотографиям видно, кстати, стремление Бонни и Клайда выглядеть элегантно, копируя рекламные снимки. Соседям также казалось подозрительным, что их машины зарегистрированы в другом штате, в Техасе. Бригадир Креллер предполагает, что подозрительная машина бутлер Герды и решает организовать облаву. 13 апреля 1933 года в 4 часа дня две полицейских машины приближаются к квартире Бэрроу. Клайд и Джонс стоят на крыльце, когда подъезжает первая машина. Моментально они скрываются в гараже, захлопнув за собой дверь. Вторая полицейская машина перегораживает дорогу, блокируя выезд из гаража. Клайд и Джонс стреляют из гаража, и это сигнал для тех, кто находится в квартире. Уже после первых выстрелов полиция несет потери. Один ранен, второй убит. Келлер посылает за подкреплением, под прикрытием автоматных очередей Клайда и Бака. Джонс бросается к полицейской машине, которая все еще перегораживает дорогу. Он пытается снять машину с ручного тормоза, и когда пуля ранит его в голову. Шатаясь, он возвращается в домой. Бак пытается также освободить проезд, и ему это удается. Он снимает полицейскую машину с тормоза и использует ее как щит, толкает ее к шоссе и снова возвращается в дом. Машина выезжает из гаража и скрывается. При осмотре квартиры, в которой жила банда Бэрроу, было найдено большое количество фотографий Бонни и Клайда, а также стихотворения Бонни. Эти фотографии стали первыми достоверными изображениями преступников, и фотографии преступников рассылают, были разосланы в соседние штаты, ну, чтобы могли их опознать. В течение следующих 3 месяцев они ехали из Техаса на север до самой Миннесоты. В мае они попытались ограбить банк в Лусерне, ограбили банк в Акабине, и ранее в ходе угона автомобиля, принадлежащего Гилларду Дерби, они похитили его и Софью Стоун в Растоне, и это был один из 5 случаев похищения, которые они совершали в эти года. Кроме Гилларда и Софии, они похитили также Джо Джонса 14 августа. Это был офицер, также офицера Томаса Персля, шерифа Джорджа Кори и начальника полиции Пола Харди. Обычно они отпускали своих жертв далеко от дома, иногда не давали им денег, чтобы они могли вернуться. Хотя фотографии в газетах создавали образ красивой романтической жизни Бонни и Клайда, однако, по словам Бланш, они были в отчаянии. В своей книге она писала, что когда они уезжали из Джоплина, все ее надежды и мечты были разрушены. Известность добавляла им проблем, более отели и рестораны не были приемлемым вариантом. Они спали в лесу, у костра, а мылись в холодных реках. Среди двух пар и пятого колеса Джонса начались ссоры. Джонсу было так неприятно находиться в этой компании, что он использовал угнанную у Дерби машину, чтобы уехать от них, но он вернулся 8 июня. 10 июня Паркер, Бэрроу и Джонс попали в автомобильную аварию. Клайд не заметил знака о ремонте моста, и машина улетела во враг. Бонни получила ожог 3-й степени ее правой ноги, и причина достоверно неизвестна. Либо машина загорелась из-за утечки бензина, либо на ногу Паркер попала кислота из автомобильного аккумулятора. Ближе к концу своей жизни Бонни с трудом передвигалась. Она либо прыгала на здоровой ноге, либо ее нес Клайд. Они получили первую помощь у семьи местных фермеров. Встретившись с Баком и Бланш, они отправились в Форт Смит, где они залечивали раны Бонни. Чуть позже Клайд убил городского маршала Генри Хэмфри в городе Альма, Арканзас, и из-за этого им снова пришлось бежать, несмотря на плачевное состояние Бонни. 18 июня 1933 года они поселились в мотеле Red Crown в Арканзасе, где представлял из себя всего 2 номера, соединенных гаражами. Банда арендовала оба. они сразу же привлекли к себе внешнее излишнее внимание. Владелец заметил, что Бланш зарегистрировала 3 человек, когда он видел 5 выходящих из машины. Также ему показалось подозрительным, что Клайд въехал в гараж задним ходом по-гангстерски, чтобы было удобнее избежать. Бланш покупала еду и выпивку на 5 человек. Она была одета в брюки, что было необычно для женщин того времени и тех мест. Она своего окна своего номера они заклеивали газетами, и всего этого хватило, чтобы владелец рассказал о подозрительной компании капитану Уильяму Бэкстеру. И когда Клайд и Джонс отправились в ближайший город за едой и лекарствами для Бонни, аптекарь позвонил шерифу Хофту Кофи, и тот поставил домики под наблюдение. В 23 часа шериф с группой вооруженных офицеров атаковал мотель. Им удалось ускользнуть, однако Джонс получил ранение в голову очередное, а Бланш практически ослепла от осколков. 5 дней спустя банда оставалась в заброшенном парке аттракционов рядом с городом Декстер в Айове. Ранение Бака было настолько тяжелым, что Бонни и Клайд даже вырыли могилу для него. Местные жители заметили окровавленные бинты и поняли, что отдыхающие были бандой Бэрроу. Вскоре они снова оказались под огнем в присутствии более 100 зрителей. Бонни, Клайд и Джонс сбежали. Бак получил еще одно ранение, на этот раз в спину, и его с женой арестовали. Бак умер 5 дней спустя в больнице из-за осложнений после операции. Следующие 6 недель Паркер, Бэрроу и Джонс провели далеко от обычных для себя мест и старались не выделяться, совершая только мелкие грабежи, чтобы добыть денег на повседневные нужды. 20 августа они ограбили магазин боеприпасов в Плэтвилле. Они пополнили свой арсенал автоматами Браунинга, пистолетами и большим количеством патронов. В начале сентября они рискнули вернуться в Даллас, чтобы повидаться с семьей, а после заехали в Хьюстон, куда переехала мать Джонса. И там его арестовали. 22 ноября Паркер и Бэрроу снова едва не арестовали в ныне заброшенном городе Соуэрс в Техасе при попытке снова увидеться с семьей. Шериф Далласа Смут Шмидт и 2 его подчиненных устроили на них засаду. Клайд почувствовал ловушку и проехал мимо машины, в которой сидела его семья. Тогда шериф и его помощники открыли огонь. Члены семьи не пострадали, Бонни и Клайд сбежали из города в ту же ночь. Сейчас музыкальная пауза. Послушаем опять группу The White Stripes, Ikki Wimb. Ну и вернемся, расскажу вам о последних годах. О последних годах, скажем так, существования банды Бэрроу или Бонни и Клайда. Поехали, не переключайтесь и делайте ваши заказы для программы «Курьерская доставка», как это делает Михаил Узов, и прямо сейчас в скайпе в моем. Нет ничего сложного, просто напишите название группы и композиции. Поехали.
Полный веснец на радио «Нестандарт». We'll be right back.
Программа «Назад в» продолжает вещать, но уже потихонечку завершает это дело и хочет уступить уже место программе «Курьерская доставка», причем ждет ваши заказы активные, но почему-то они как-то идут раленько, господа. У меня пока что только 3 заказа, но вы не стесняйтесь, давайте заказывайте, передавайте приветы, поздравлялки, да все, что хотите, признавалки, я все обязательно передам, а если у вас есть что-нибудь интересное, я готов вас вообще послушать, вывести вас в эфир, чтобы вы рассказали нашим слушателям что-нибудь смешное, прикольное. В общем, давайте. А я пока что закончу рассказывать про Бонни и Клайда, что они творили под конец своей карьеры и жизни. 16 января 1934 года Клайд наконец-таки осуществил свою давно задуманную мечту. Это был налет на тюрьму Истхэм. То есть он накопил денег для того, чтобы постараться освободить всех заложников. В результате оттуда сбежали Реймонд Гэмильтон, Генри Мэтвин и ряд других преступников. Общественность была возмущена, и техасская... полицейская система получила много критики в свой адрес, и Клайд наконец-таки исполнил то, что Филлипс назвал страстью всей его жизни. Он отомстил техасскому управлению исправительных учреждений. Во время побега из тюрьмы Джо Палмер встретил офицера Джо Кроусона, и этот случай заставил Техас и федеральные органы власти бросить все силы на поимку Бонни и Клайда. Как я уже сказал, для их поимки был нанят бывший техасский рейнджер капитан Фрэнк А. Хеймер. Вот, он следил, выслеживал Бонни и Клайда. Вот, 1 апреля 1934 года он практически покончил с ними. Вот, ну, собственно, он их и убил. Попали они в засаду 23 мая 1934 года, Форд был их расстрелян, попало в Бонни около 60 пуль, в Клайда попало около 50 пуль, было выпущено всего 167 пуль в людей. По-моему, это просто полное мясо, я не представляю, как вообще там можно было... Мне кажется, если бы Бонни и Клайд и на этот раз сумели сбежать или выжить, это были бы просто чудеса полнейшие, потому что, ну, это просто нереально. По поводу дальнейшей судьбы участников этих событий, сразу же после расстрела машины Бонни и Клайда отряд начал исследовать их вещи, и из них Хеймер присвоил себе, скажем так, внушительный арсенал краденого оружия и амуниции. Олкорн, ну то есть его помощник, забрал себе саксофон Клайда, но позже, устыдившись, вернул его семье Бэрроу. Другие личные вещи, такие как, например, одежда,
Японии тоже были унесены с места смерти, и когда семья Паркер попросила их назад, им было отказано. Позже эти вещи были проданы как сувениры, и, по слухам, находившийся в машине чемодан, набитый наличными, присвоил себе шериф Джордан. Также он попытался оставить себе и машину, однако владелец машины Рут Уоррен подала на него в суд. По решению суда Джонатан вернул машину миссис Уоррен. Вот в чате, смотрю, вопрос появился по поводу картинки, что я прислал. Это тот самый Ford V8, на котором передвигались Бонни и Клайд, машина, в которой они были застрелены. Вот видите, в ней куча отверстий для пуль. Вот, собственно, эту-то самую машину Джонатан хотел оставить себе. В феврале 1934 года 20 человек, члены семьи и друзья Бонни и Клайда, были арестованы по обвинению в укрывательстве и оказании помощи преступникам. Все 20 были признаны виновными. Матери обоих по приговору суда провели 30 дней в тюрьме, а другие были приговорены от часа ареста до от часа ареста для сестры подростка до 2 лет заключения для брата, в общем, Клайда. Среди других обвиняемых были также Бланш Бэрроу, Джонс, Генри Мэтвин и сестра Бонни Билли. Бланш Бэрроу в результате ранения осколками ослепла на левый глаз, и после ее ареста в парке Дексфилд она была приговорена к 10 годам лишения свободы, но была освобождена за хорошее поведение в 1939-м. Она оставила свое преступное прошлое позади и вернулась в Даллас, где ухаживала за своим отцом-инвалидом. В 1940 году она вышла замуж за Эдди Фрейзена, и также она работала диспетчером такси и косметологом. Они жили дружно с мужем до самой его смерти в 69 году, а она умерла в 88 году в возрасте 77 лет. Гэмильтон и Палмер были пойманы и обвинены в убийстве. Их казнили на электрическом стуле в один день 10 мая 1935 года. Джонс сначала нашел работу в Хьюстоне, но вскоре был обнаружен и арестован. Он дал показания, проливающие свет на сексуальную жизнь банды. Это вызвало, кстати, волну слухов о неопределенной ориентации Клайда. Джонса обвинили в убийстве Дойла Джонсона и приговорили к 15 годам лишения свободы. Он был убит в 1974 году ревнивым парнем женщины, которой он пытался помочь. Позже Джонс Джон, ну, тот самый парень, покончил с собой из того же дробовика, из которого застрелил, собственно, Джонса. Генри Мэтвину предъявили обвинение в убийстве констебля Кэмпбелла, и он был досрочно освобожден в 1942 году. В 1948 году он погиб под поездом. Считается, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул на рельсах. Муж Бонни, Паркер Рой Торнтон, был убит охранниками во время побега из тюрьмы Истхэм в 1937 году. Вот, в общем, вот такая вот история, господа. Видите, как весело жилось в 30-е годы. А в 50-е, я думаю, что вот подобное происходило чуть ли не в каждом переулке, потому что мафия, все боролись за территории, за деньги, за имя, в общем, за людей, за все боролись. Ну, в общем, вот в 30-е все началось, и практически до конца 50-х все это длилось. Вот, ну, сейчас это тоже существует, но не на виду, скажем так. Все эти банды, мафии, они продолжают существовать. Вот, Михаил из Уфы пишет, что да уж, тут большинство пуль наверняка попали в голову. Ну да, это относясь к картинке автомобиля, на котором передвигались Бонни и Клайд, она в чате находится. Действительно, тут большинство пуль, наверное, и правда были в окна. Поэтому, конечно же, в голову попало много. Я думаю, что немало пулей было в голову. Ну, на этом будем заканчивать программу «Назад в...» плохого по чуть-чуть, хорошего побольше. Поэтому плохой эфир программы «Назад в...» ну, плохой, в смысле, про плохих людей, заканчивается, а хорошая программа «Курьерская доставка» начинается прямо сейчас. Но перед этим мы прослушаем последнейшую на сегодня композицию от группы The White Stripes. Называется она «In We Climb».
С нестандартам все на свете помогают спешатые сне.
Рады взрослые и дети с нашим радио вдвойне.
Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? А 376-м?
Ну...
А 1273-м?
Эх...
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20:00 в прямом эфире.